Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 5 главы книги Неемии и перейдем к изучению главы 6. Неемия продолжает увещевать тех знатнейших лиц народа израильского, которые давали строителям городской стены деньги под проценты, а в счет уплаты долга отнимали имущество и делали рабами своих родственников. Начнем читать с 11 стиха 5 главы. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». Мы видим, что Неемия призывает богатых евреев вернуть то, что они нажили в нарушение закона, и более не обирать своих братьев. Прочитаем 12 стих. «И сказали они, возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают». Мне очень нравится этот человек. Он говорит, «Я не верю вашим обещаниям, и хочу, чтобы вы прямо сейчас расписались, что сдержите свое обещание». Хотя эти люди и были народом Божьим, Неемия хорошо знал, что верить им на слово нельзя, и поклясться они должны были в письменном виде. «Одно из моих самых больших ошибок в служении было то, что я искренне доверялся некоторым христианам, и мне сейчас очень неприятно называть доверие к ним ошибкой. Ведь мы должны доверять слову христианина». Один бизнесмен-христианин, в честности которого я совершенно уверен, сказал мне однажды, «Я дошел до того, что вообще не хочу вести никаких дел с христианами. Гораздо лучше иметь дело с людьми мирскими, ведь за ними следишь автоматически, а христиан изначально считаешь честными людьми. Но это ожидание далеко не всегда оправдывается». В нашем обществе многие ставят деньги выше Бога. Деньги заслоняют для них свет солнца. Итак, Неемия был практичным человеком. Он тут же говорит, «Хорошо, вы пообещали возвратить все, что взяли, но я не верю вам, так что распишитесь вот здесь». Далее читаем 13 стих. «И вытряхнул я одежду мою и сказал... Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его, и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово сие». Уверен, если бы такое сильное заявление прозвучало с кафедры, то все собрание воскликнуло бы единодушно «Аминь». Одна ложка дегтя портит целую бочку меда. Всегда нужно выводить на чистую воду смутьянов, которые портят людям жизнь. Так поступил и Неемия. Он, по сути дела, проклял их. Какая яркая и драматическая сцена! Неемия вытряхнул одежду свою. Он ведь был государственным служащим, то есть носил форму. Итак, он вытряс свою длиннополую одежду и сказал, «Вот так Бог вытряхнет всех вас, и я вытряхну вас, если вы не сдержите своего обещания». Вот как нужно разговаривать с такими людьми. В 12 стихе 5 главы послания к Галатам апостол Павел восклицает, «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Павел хотел, чтобы верующие вообще не сообщались с фарисеями из-за того вреда, который наносило законничество. Какие сильные слова! А теперь давайте взглянем на личную жизнь Неемии и прочитаем 14 стих. «Еще с того дня, как определен я был области начальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического». Неемия имел право на государственную зарплату, но отказался ее получать. Прочитаем 15 стих. «А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию». Все области начальники, которые работали здесь до Неемии, получали зарплату. Он не стал этого делать. И, вы знаете, я просто восхищаюсь этим человеком. Прочитаем 16 стих. «При этом работы на стене сея я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу». Вы видите, он не торговал землей, он не брал также землю в залог под суды деньгами или зерном. Никакого побочного заработка у него не было. Прочитаем 17 стих. «Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходящих к нам из окрестных городов». Он регулярно приглашал к себе за стол 150 человек. Были у него в гостях и евреи из соседних государств, которые пришли жить в Иерусалим, но еще не нашли себе дома. Все это, очевидно, Неемия делал за свой счет. Да, он действительно не был похож на остальных областей начальников. Прочитаем 18 стих. «И вот что было приготовлено на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем». Как видим, Неемия не требовал того, что было положено области начальнику, потому что понимал, как трудно живется народу. Прочитаем далее 19 стих. «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего». Неемия был замечательным человеком. Его единственной заботой был народ. Но народ забыл Неемию. Печально, но многие великие люди на своем опыте убедились, что мир забывчив. У людей очень короткая память. Тогда Неемия просит Бога, чтобы Бог помнил его. «Помяни, Боже мой!» Как чудесно сознавать, что Бог забывает наши грехи, но всегда помнит о наших добрых делах и даже заносит их в свою книгу. А сейчас мы с вами переходим к изучению 6 главы книги Неемии, в которой мы прочитаем о том, как, несмотря на коварное сопротивление врагов, восстановление Иерусалимской стены было завершено. Мы уже видели, как Неемия, восстанавливая стену, столкнулся со страшным сопротивлением. Сатана использовал всю свою хитрость и все свои уловки, лишь бы только сбить его с пути и не дать ему завершить строительство. То же самое сатана делает и с нами, но только чаще побеждает он, а мы терпим поражение, несмотря на то, что Бог сделал все, чтобы мы устояли. Неемия выстоял. В этой главе мы узнаем, что стена уже почти построена. Прочитаем первый стих. «Когда дошло до слуха Санновалата и Товии, и Гешема Аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота». Обратите внимание на то, что Неемия предельно честен. Он говорит: «Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота». Он очень похож на Нафанаила. В нем нет и тени лукавства и вероломства. К сожалению, сегодня многие церковные служители предпочитают не рассказывать всей правды о своей работе. Их отчеты часто надуманы, расплывчаты и неполны. Правды в них не найдешь. Я очень ценю прямоту своего лечащего врача. Когда он заподозрил, что у меня рак, он сразу же сказал мне: «Я скажу вам всю правду, иначе вы перестанете мне доверять». И он до сих пор говорит мне только правду. Даже когда никакой надежды не оставалось, он говорил мне правду. Он никогда не пытался приукрасить картину, нарисовать все в радужных тонах. Честность необходима в бизнесе, в общественной жизни и в церкви. Конечно, мы не должны быть чересчур резкими и грубыми. Если вы знакомитесь с женщиной, не стоит говорить, что она красивая, если на самом деле это не так. Ее ведь не обманешь. Просто нужно быть честным в своих делах с другими людьми. Когда Санавалат, Тови и Гешем узнают, что стена построена, Неемия честно уточняет, что новость эта несколько преувеличена, потому что ворота еще не поставлены. Он предельно честен. Прочитаем 2 и 3 стихи. «Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Враги меняют тактику. Поскольку им не удалось остановить работу, они теперь предлагают Неемии встретиться и обо всем договориться. Но они совсем не собираются помогать ему. Это старый метод сатаны. Не можешь победить в бою, тогда попробуй объединиться. Сегодня эта политика называется экуменическим движением. Встретиться с Неемией враги хотят в долине Оно. Неемия совершенно правильно отказывается от их приглашения, так как понимает, что они замышляют зло. Вполне возможно, враги сговорились даже убить его. Нет никакого смысла вести переговоры с врагом. И Неемия оставляет помощников, говоря, «Я занят важным делом и не могу сойти». Итак, он не пошел на компромисс. Сегодня в церкви есть люди, которые готовы идти на компромисс. И если вы не хотите с ними встречаться и вести переговоры, то они начинают говорить, что вы узколобый догматик. Я давно перестал встречаться с такими людьми. И сегодня я встречаюсь только с теми, кто объединяется вокруг личности Христа. Вы были бы поражены, если бы только узнали, в каких церквях я проводил богослужение. Я мог полностью не соглашаться с их церковным устройством или какими-то вероучениями, но я все равно был готов встречаться с любыми людьми, которые собираются вокруг Иисуса Христа. А встречаться с врагами я совершенно не готов». Когда-то давно в Дейтоне, штат Теннесси, состоялся диспут по вопросам эволюции. В этом диспуте участвовали Уильям Дженнингс, Брайан и Кларенс Дарроу. И я полагаю, что Уильям Брайан совершил большую ошибку, решив отправиться туда. Конечно же, Брайан на голову разбил в этих дебатах Дарроу, защищавшего эволюционную теорию. Да и любой непредвзято мыслящий человек, прочитавший стенограмму этих дебатов, придет к выводу, что Брайан победил, но я все равно считаю, что сама встреча была ошибкой. Даже выиграв этот диспут, Брайан на самом деле проиграл, что было не раз доказано впоследствии. В подобных встречах врага победить невозможно, я в этом глубоко убежден. Хотя я и рукоположенный священник, я не принадлежу ни к одному вероисповеданию или организации, а значит, я могу свободно встречаться с любым человеком или группой, которые верят Слову Божию, верят в божественность Христа, верят в то, что Он умер за наши грехи, вне зависимости от того, как они себя называют. Мне это безразлично. Но с врагом я не встречаюсь. Неемия был занят большим и серьезным делом и никак не мог терять это время на встречи с врагами. Божьим людям незачем идти на компромиссы. Поведение Неемии было бескомпромиссным, и за это я восхищаюсь им. Теперь читаем 4 и 5 стихи. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санновалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. Враг продолжает настаивать. Неужели они действительно хотели дружить с Неемией и пойти с ним на компромисс? Вряд ли, если принимать во внимание, что без Неемии не представлялось возможным завершить строительство стены. Письмо от врагов было написано в вежливых выражениях, но оно отправлялось в качестве приманки и таило в себе немалую опасность. Далее читаем шестой стих. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам?» Этот Гешем всегда оказывается посреди нас. Он самый большой сплетник. Я обнаружил, что самыми злостными сплетниками бывают как раз мужчины, а не женщины. Это письмо, в котором Неемия обвинялся в том, что он хочет восстать против Персии и организовать свое собственное государство, прочли всему народу. Оно должно было привести в смущение тех, кто строил стену. Ведь в этом письме Неемию обвиняли в том, что он хочет стать царем. Прочитаем седьмой стих. «И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: «Царь иудейский». И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Как видим, Неемию также обвиняют в том, что он специально нанял пророков, желая подтвердить справедливость своих притязаний на престол. Это были страшные обвинения. Враги хотели доложить обо всем царю. Таким образом, они оказывают давление, побуждая Неемию непременно встретиться с ними. Прочитаем восьмой стих. «Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом». Неемия отвечает: «Ничего этого ты не слышал, ты сам все это выдумал». Другими словами, он уличает их во лжи. Читаем девятый стих. «Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки свои». Как видим, эти угрозы только укрепили Неемию. Прочитаем десятый и одиннадцатый стихи. «Пришел я в дом Шимаи, сына Делаии, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Лжепророк Шимаия делает вид, будто бы он очень заботится о безопасности Неемии. Он говорит, что хочет разоблачить заговор против Неемии. Только в храме Неемия будет в полной безопасности. Таким образом, Шимаия предлагает Неемии проявить малодушие. Пророк явно не знал, каким чудесным духовным зрением обладает Неемия. Прочитаем стихи с 12 по 14. «Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санавалата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Неемия оказывается в гуще заговорщиков, которые хотят его уничтожить. С одним заговорщиком он уже разделался, но опасность все еще остается. Он оказался между молотом и наковальней. Зреет еще один заговор. Тогда он обращается к Богу. Землю обетованную снова заполонили лжепророки, которые, судя по всему, были самыми заклятыми врагами народа Божия. Читаем 15 стих. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня». Работу завершили без фанфар, без особых церемоний и без торжественного разрезания ленточки. Прочитаем 16 стих. «Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Итак, работа завершена за 52 дня. Только Бог мог совершить такое. Стена готова. Но опасность, тем не менее, остается. Прочитаем стихи с 17 по 19. «Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия прислал письма, чтобы устрашить меня». Мы видим, что враг продолжает писать письма знатнейшим жителям Иудеи. Да и как тут не писать, если Товия женился на дочери одного из них? Заигрывание с врагами Бога продолжается. У Товии теперь появилась телефонная связь с Иерусалимом, по которой ему докладывали обо всем, что говорил и делал Неемия. А самого Неемию пытались убедить в добропорядочности Товии. То есть родственники Товии приходили к Неемии и говорили: «Ты слишком строг с Товией, ты просто не знаешь, какой он прекрасный человек». И тут же начинали рассказывать о его хороших делах. Товия же слал письма с угрозами, чтобы устрашить Неемию. Итак, подошло к концу наше сегодняшнее изучение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!